полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». А постоянные радиослушатели, очевидно, помнят, что в июне одна из передач была посвящена такой теме «Писатели Приангарья. Юбиляры 2017 года». Как вы помните, речь в ней шла о материалах, буклете и диске, которые были подготовлены сотрудниками государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области. Мы говорили слушателям в завершении передачи, что в рамках вот этого цикла «Книжная полка» мы еще не раз будем ныне говорить о творчестве писателей Приангарья, юбилярах нынешнего года. И вот сегодня гость «Книжной полки», один из старейших наших, а вот как представить Виталия Иннокентьевича Зоркина, трудно. Просто литератором не сказать, потому что он и журналист, и писатель, и репортер, и историк, и путешественник, и фольклорист. И кроме того, он занимался очень активно фотографией. Он профессор, действительно член Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России, обладатель нескольких золотых запятых конкурса журналистского мастерства, который ежегодно проходит в Иркутске, член Союза журналистов России. Это так, Виталий Иннокентьевич? Может, я что-нибудь забыла? Добрый день.
Добрый день.
А как известно, родился Виталий Иннокентьевич не в Иркутской области, а в селе Маяки Карымского района Читинской области 8 августа 1937 года. А детство его прошло, ну такое детство уже с 8 лет где-то, а в Иркутске. Дело в том, что жила семья неподалеку от дома Волконских.
Рядом.
А потом Виталий Иннокентьевич окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета. Кстати, учился вместе с Александром Вампиловым в одной группе. Были они друзьями. А после окончания ИГУ был приглашен в республиканскую газету «Правда Бурятии», и где работали журналистом и фотокорреспондентом. И вот там именно и началась такая творческая жизнь Виталия Иннокентьевича. Дело в том, что он сразу увлекся темами «Сибирь» и «Декабристы», ну, наверное, потому что неподалеку жил, я так полагаю, «Поляки в Сибири», «Русские писатели из Сибири», «Землепроходцы и мореходы». А кроме того, вот уже в последние годы как-то вышел на то, что стал писать в местных газетах о судьбах советских разведчиков, таких как Рикард Зорди и другие. То есть темы исследований Виталия Иннокентьевича самые разнообразные. Но самое главное – это то, что в прежние годы он не просто сидел на месте и писал свои книги, а много-много путешествовал. Это так. Он прошел по тундре на собачьей упряжке 1500 километров по маршруту этнографа Багарастана. Практически повторил путешествие Антона Павловича Чехова до Сахалина, вот от Улан-Удэ.
Нет, это Сретенск.
Участвовал в нескольких экспедициях по Якутии, Бурятии, Западной и Восточной Сибири. А кроме того, он переписывался с известными писателями, такими как Бениамин Каверин, встречался с таким писателем известным, как Валентин Пикуль. Вот. Далее он встречался с сыном и дочерью Фёдора Шаляпина, был знаком с племянницей Достоевского. А кроме того, он заинтересовался ну, как бы сказать, прототипами героев многих литературных произведений. Ну, в частности, например, совсем недавно вот в газете «Приангария» за 25 августа 2015 года была его статья «Иркутянин Иннокентий Сиденёв. Герой знаменитого советского романа». Речь идет о романе Николая Островского
«Как закалялась сталь».
Ну и поскольку он участвовал во многих выставках и республиканских, и всесоюзных, и награжден очень многими дипломами, вел передачи на телевидении. А вот когда вышла ваша первая книга?
Первая книга моя вышла в 1965 году в Улан-Удэ. И, к сожалению, я в это время был на сборах, и она вышла сокращенная. Я просил, чтобы она редактора не сокращала. Угу. Говорю, лучше убери что-то одно такое менее дорогое.
И называлась она?
Называлась она «Из поколения несгибаемых».
Чему конкретно была посвящена?
Здесь герои самые разнообразные, начиная от старины. Вот эта вот перед вами фотография, это потомок декабрист, вернее, друг декабриста Бестужева, ученик русско-монгольской школы. Ему нашлась книжка в Улан-Удэ, в библиотеке, республиканская книжка с такой подписью: ученику русско-монгольской войсковой школы Эрдени Датбоеву за благонравие и прилежание в науках 22 ноября 1862 года. Это Михаил Бестужев подарил ему. Позже я проследил судьбу Задбоева. Он оказался главным переводчиком штаба Забайкальского казачьего войска.
То есть, да, это такое большое известный дело, как да? человек и чем большой.
Вот. И, кроме того, тут были люди интересные. Те, которые служил на крейсере «Варяг», вот я вам показывал фотографии, вот, да. вот, где крейсер «Варяг», там «Аскольд» и другие. И я с Иваном Ивановичем Перфильевым познакомился случайно, совершенно случайно. И много нового узнал. Вот. Поразила меня тогда память его. Ему было под 90, но он называл фамилии, которые я был вынужден потом проверять, думаю, может быть, он там что-то соврал. Сказал все точно. И потом, по моей просьбе, он сдал медали свои за Порт-Артур и все другие, значит, которые были награды, он сдал в Краеведческий музей в Улан-Удэ. Вот. Ну и вот в таком плане были люди интересные у меня здесь. И самое интересное, что после вот этой выхода книжки, жёлтый небольшой по объему, меня стали приглашать в разные школы, в вузы, выступать перед молодежью. Я как-то не очень это вначале воспринимал. А потом увлекся, и, короче, за год у меня было столько много выступлений, что общество знания мне дало грамоту Всесоюзного общества знания, наградило грамоты почетные. И позже я был на некоторых семинарах даже, вот участвовал в них. И я потом позже, может быть, скажу об одном из семинаров, который был в Хабаровске, где я познакомился с Шукшиным. Ну, вот так вот сложилась судьба.
Все понятно. Стал, вот. Значит, это первая книга. Ну, давайте вот иркутянам известны, конечно, многие ваши книги, тем более, что мы с вами неоднократно уже в прежние годы встречались конкретно в радиоканале и о некоторых ваших книгах говорили. И вот наиболее такой крупный труд последних лет – это «Пушкин и Сибирь. Бывают странные сближения». Да? Вышла вслед она не так давно. Затем вышли «Иркутские градоначальники, воеводы и вице-губернаторы». То есть вы проследили судьбу вот этих иркутских градоначальников 1662-го по 1764 год.
И дальше.
Вот, и дальше, конечно, вот вы.
Вышла она тоже вторая
вот,
книга.
Вторая книга вышла, где следующие века уже. Ну вот, еще одна такая интересная книга. Может быть, тех, кого интересует романтика, какие-то любовные страсти и приключения, роковая любовь великих людей. И все эти книги, я со всей ответственностью говорю, они пользуются огромной популярностью. у читателей, и все выказывают только такое сожаление, что тираж этих книг недостаточен для того, чтобы люди могли приобрести и держать их дома, потому что, во-первых, нет их в интернете, а во-вторых, все-таки любые книги, любители книг, они предпочитают все-таки иметь в бумажном варианте, будем говорить так. Виталий Иннокентьевич – заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он неоднократно удостаивался премии губернатора в области культуры и искусства. Ну и так далее. Грамот у него очень много, дипломов различных.
Около 30,
да, вот. Ну вот так получилось, что надо было бы, конечно, я тут Виталию Иннокентьевичу говорил, надо было бы выставку-то делать такую в одном из музеев, потому что тот архив, которым он обладает, это уникальнейший совершенно архив. И вот он сегодня пришел на запись и кое-что из этого архива принес. И я просто беру одну из фотографии, литографию, ну, там, здесь Барабаша, да, Юлия Сендрей.
Да,
кто это такая?
Это жена
и почему она у вас?
Шандора Петефи. Ну, я считаю, что вот эти фотографии, вот Петефи сам, это вот эти вот разыскания мои было одно из самых интересных и самых таких длительных. Вот понимаете, я когда приехал в 60-м году в Бурятию, поскольку я жил рядом с Волконским домом, я много слышал легенд о том, что из якобы дома Волконского под Душуковкой приходит подземный ход и так далее.
Было такое.
И когда я кончил университет, я уже знал о декабристах довольно много. И вдобавок попросился в первую командировку в Баргузин. И в Баргузине меня учитель, математик Затеев, пенсионер, привел на кладбище. Я хотел посмотреть могилу Михаила Кюхельбекера, морского офицера, брата Вильгельма. Вот. И после этого он отвел меня в другое место и говорит, вот тут незаметный холмик, это лежит тут Петрович, это некто, на самом деле считается, нами, сибиряками, старожилами, считается, что здесь похоронен известный венгерский поэт Шандор Петефи. Ну, я удивился, конечно, я знал Петефи, но, в смысле, читал много, но я не мог поверить, что это так. Когда я приехал в редакцию, замредактора была москвичка Сновская Эльвира Ивановна, ей рассказала, она говорит, да вы с ума сошли, что какой Петя в Сибири. Прошло некоторое время, и появилась вначале в Иркутск, приехали потом в Улан-Удэ, приехала делегация венгерская, которая уже якобы были уверены, что Петя похоронен в Баргузине. И меня вызывает будущий мой шеф профессор Илясов, Владимир Ефимович, он говорит, у меня есть записи некоего Морокова, который прямо утверждает, что это Петефи похоронен там. Тогда мне никто не поверил, конечно. Да, и самое главное, в Иркутске вот эти деятели приезжие не нашли подтверждения этого, не нашли. Коваль там был и другие. А они не могли найти, потому что Петрович фамилия был, Словак, отец его, Петефи. И он под именем Петровича шел, чтобы его не нашли. А вот Юлия Сендрей, жена, она искала, 3 дня ходила, труп его не нашла. А дело было так, что когда эти ганведы, военнопленные будущие, уже были, вернее, военнопленные, хоронили убитых, они потащили там кого-то, значит, там, вытаскивать из ямы, он говорит, я живой еще, я Петефи. Его спрятали. И какое-то время была тишина, он взял фамилию отца, потом все-таки его арестовали, как обычного рядового, а он был помощник майора Бэма, который командовал всей этой армией повстанцев, и послали значит, вот в Сибирь, в ссылку. Он из-под Омска бежал, но тем не менее его поймали в Баргузин. И он 6 лет прожил в Баргузине рядом с Михаилом Кахельбекером.
Похоронен.
И там похоронен рядом с ним. И вот когда, наконец, в 89-м году собралась советская, венгерская, американская экспедиция, я в ней участвовал. И версий было много разных там. Ну,
а, простите, были... я перебиваю. А эксгумацию не проводили?
Проводили, конечно, да. Да, и доказали, там даже вмешался Пентагон, потом и прочее. Но суть в том, что Петефи писал, что он умрет, никогда не умрет в постели, умрет только с шашкой в руках, поэтому власти не хотели вот это, эту версию,
легенду
разрушать. Тем не менее, я знал, из всех краев был писатель, который написал книжку.
Писатель, да?
Он наш, западноукраинский. Вот. Он написал книжку, где подтверждает, мне потом книжку послали, но она потерялась дорогой. Это уже было время, когда вот 90-е годы. И, короче говоря, последняя публикация была 91-го года, в «Точке» была, потом была в этом, в «Правде», о том, что Пентагон и там все, еще и мешали другие организации, и доказали, что это якобы Петюхи.
Вот видите как, да?
Вот это долго шел такой поиск.
Даже с Пентагоном связаны. Вот так, да, такие вот дела.
Вот.
Ну вот тут недаром, наверное, когда-то Марк Сергеев вам написал такое шуточное стихотворение, потому что он написал так: «Сочинение Виталия Зоркина, прочитать бы от корки до корки нам, про поездку в Китай и Италию, повезло на вояже Виталию, прочитать бы рассказы и повести об открытиях, тайнах и поисках, о судьбе знатока и искателя, дайте боги». Виталия издателя. Конечно, издатели иногда случаются, потому что Виталий Иннокентич, несмотря на солидный возраст, я так скажу, да, во всяком случае, он издается, издается много. Например, есть такой у нас журналы, частые гости в «Курских куларах», очень интересного такого журнала. Потом не забывает его департамент образования, так, наш областной, потому что вот в 2010 году по его работам написали, школьники работали. И одна из авторов вот этой, в ту пору ученица лицея-интерната номер 1 Болотова Розалия, она написала о нем: личность в истории, сын земли Иркутской, писатель, журналист, исследователь Виталий Зоркин. Конечно, многие там знают, и полностью это очень хорошо, то, что молодежь-то интересуется этим. Вестник факультета филологии и журналистики ИГУ за 2012 год, выпуск 4. Вот здесь Виталий Иннокентич с такой статьей выступает: «Кто вы, аббат Фарио Эдмон Дантес и граф Монте-Кристо?»
Да.
Вот так тоже это, Виталий Иннокентич.
Это будет в книжке «По следам героев книг».
Это будет еще книжка, которую мы, я думаю, прочитаем, потому что
она почти готова уже, кстати.
Да, она почти готова, но тем не менее, здесь очень тайна Монте-Кристо и очень интересно. Я хочу сказать, что это читать Виталия Иннокентича очень интересно, потому что это целые литературные детективы. Мы читаем какую-то ерунду про всяких там наших ребят, которые там убивают друг друга и так далее, да, а тут такие истории интересные, и их распутать тоже очень интересно. Или вот берем журнал «Народное обозрение». Ну, он тоже, это научно-популярный художественно-публицистический альманах, который выпускается Педагогическим институтом Иркутского государственного университета. 2015 год, номер 2. Открываем. Одна из статей Виталия Иннокентича о телеграфисте Петре Желтикове, истории гранатового браслета и писателе Александре Куприне. Ну, Куприн далеко от Иркутска, но тем не менее, чем-то он вас так заинтересовал, потому что действительно он идет по следам гранатового браслета, самого браслета, и о ком вот размышляет все-таки речь, идет в рассказе. Очень интересно, это тоже своеобразный такой детектив. А еще Виталий Иннокентич в последние годы как-то подружился с газетой, которая называется «Байкал-61». Это газета ФСБ, правильно я говорю,
ФСБ.
Да? И здесь вот очень интересно, потому что, начиная с начала вот этих 2000-х годов, он очень многие статьи писал. Здесь вот, например, в 2012 году была статья о подвиге забытого разведчика, отличившегося в годы Великой Отечественной войны, Александра Ивановича Козлова, «Двойной агент».
Это книжка вот такая,
да,
с которой почти не виден. Вот
да, да, да.
Я
да,
был в
да,
гостях
да.
у него в «Горячий ключ» под Краснодаром.
И затем еще, предположим, вот одна, Тим Филби, да?
Да.
Так. Зорги. Ну, конечно, Зорги.
Я был на могиле Зорги был, в Японии на могиле Зорги был. Я нашел потом человека, который сопровождал на автомобиле его с Улан-Удэ до Монголии. Да? Абрам Маркович Куртик, да, мне рассказал об этом. В свое время об этом писать было нельзя.
Об этом бы, так сказать,
не писали. Ну, вот она большая статья, да, она с обеих сторон.
Ну, раньше, конечно, нельзя было писать. Дело в том, что вот в Красноярске жила жена Зорги, да.
Максима.
Вот. Да, 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 да. И о ней тоже стали писать уже где-то 90-е годы только.
Да, совершенно верно.
Все это так. Но вы знаете, я сегодня хочу более предметно с вами, знаете, на какую тему пообщаться. Потому что, ну, вот готовясь к сегодняшней нашей беседе, я перелистала еще раз книжку вашу, которая посвящена Пушкину и связям Сибири, через каких людей, творчество Александра Сергеевича, и сам он связаны с нашей Сибирью, и в частности там с Иркутском. Ну, мы знаем со школьных времен о такой всемирной отзывчивости поэта. А как вообще Пушкин, если он был таким отзывчивым, он отзывался о Сибири, сибиряках, и какие смыслы обнаруживал в каких-то там наших сибирских мифах, с кем он был знаком и так далее. Все это очень интересно. Дело в том, что в этом году еще исполняется 200 лет со дня открытия лицея Пушкинского. А некоторые его друзья, может быть, лицеисты, они были непосредственно связаны с Сибирью. И о них вы пишете. А кто это?
Ну, прежде всего, Кюхельбекер, которым мы много издевались, когда он был в лицее. Он даже бросался в пруд, топиться хотел.
Да, да, было такое.
Но, тем не менее, первое письмо в ссылку Кюхельбекеру написал Пушкин.
Угу.
Жандармы перехватили, и только спустя годы где-то были они обнаружены. Это раз. Эдельман обнаружил 20 лишних писем, которые были до этого неизвестны. Кроме Кюхельбекера, ну, в Сибири были другие. Но особенных лицеистов это, пожалуй, много не было. Но дело в том, что связи с лицеистами он поддерживал и сибирскими, которые были в Сибири, постоянно. И каждую лицейскую годовщину вспоминал и Кюхельбекера, там, и Дельвига, и других. Матюшкина, который странствовал в морях и океанах там. Вот. Но по-разному сложилась их судьба, вот этих лицеистов. И мы знаем, что Корф барон написал книгу Николая I хорошую, «Шествие на престол Николая I». Горчаков стал министром иностранных дел и немало способствовал укреплению Европы, вернее, России, в Европе, да, России имеется в виду. Вот.
Вы извините, что я вас перебиваю, я должна, знаете, что сказать. Вот вышел из печати и в библиотеке поступил уже журнал «Родина».
Я знаю такое, но я получал долго.
Шестой номер. И вот там, в этом журнале, да, приведены буквально все биографии, да, всех тех лицеистов, которые учились на одном курсе с Пушкиным.
Их было 29 человек, да, и я в 1975 году собрал биографии этих всех лицеистов. Там многие погибли, Броглев погиб, Пушкан и так далее. Там. Но я собрал, хотел это устроить, и вдруг Эдельман мне книжку присылает о лицеистах. Вот там якобы Эдельман прислал.
Ну, это известный исследователь.
Умер он сейчас. Дорогого замыкателя Зорки дружили, общались, письма есть. И вот я когда посмотрел, думаю, ну что я буду делать после Эдельмана? Я не стал больше.
Излишняя скромность, могли бы написать просто про сибирские какие-то страницы. Так вот, я хочу вам сказать, Виталий Анатольевич, что я эту книгу прочла, я не помню, как же я раньше-то не обратила внимания на то, что там у вас судьба пушкинских героев в известной степени. Ну, например, вот там есть такая у вас статья, которая рассказывает о Украине, да? Гетманы, да?
Гетманы, да.
Гетманы и Пушкин. Ну, дело в том, что все, наверное, по школьной программе помнят, что Пушкин написал Полтаву, да? И там есть такие строки, кто при звездах при луне так поздно едет на коне.
Конечно.
А кто это? Это казак Петр Яценко,
да,
который повез Петру Первому вот эту жалобу, да?
На Мазепу.
Да, на
Мазепу. Мазепу, да.
Но, к сожалению, жалоба до адресата не дошла, в силу разных. И вы все это раскрываете. А самое главное, ведь как вот интересно, это ж нужно было. А к тому же, вроде бы и не совсем, ну хорошо, ладно. Но ведь вы и судьбу Мазепы прослеживаете здесь.
Да.
И я где он там был похоронен?
Хочу добавить в этом плане, вот между вами интересный такой пригласительный билет.
Угу.
Это Брестский институт общественных наук приглашает. Так это Борис Владимирович Семичев.
Угу.
И у меня есть очерк там о том, как Семичев майор спас Пушкина, когда тут был в разруме.
Угу.
Это оказался потомок того самого Семичева. Я его нашел, он в Лануде у нас жил, я с ним был хорошо знаком. Я ему сдавал кандидатский минимум по немецкому. Вот. И дело в том, что Семичев, если бы не Семичев, а тот казак, майор, в чине майора, тогда бы Пушкина, наверное, не было бы, потому что Пушкин ринулся в Спекин и привез, есть картина, Пушкин мчится там на коне. Вот. Пушкин ворвался, значит, там, впереди всех. И, короче говоря, Семичев его еле-еле оттуда успел оттащить. Это было трудно найти, потому что Семичев долгое время не хотел на эту тему говорить. Потом сказал, что у него был подлинник стихотворения «Полководец», посвященный Барклаю де Толли, подлинник пушкинский, рукой написанный. Но когда он уехал из Ленинграда, эвакуировали в годы войны, он позвонил, вернее, он остался в Улан-Удэ. Оказалось, что в дом попала бомба, и вот этот автограф исчез, его сейчас нету. Вот. Но тем не менее, вот я о судьбе этого самого Семичева, я сказал, нашел старое издание, 20-х годов, по-моему, Заря Востока издания сбились.
А еще я хочу сказать, что вот если бы наши ребята, которые изучают в школе капитанскую дочку, если бы они знали о судьбе прототипа вот это Швабрина, да, они бы, наверное, по-другому смотрели и на Пушкина, и на ту эпоху, и вообще к литературе по-другому относились. Потому что, оказывается, вот этот самый
Швабрин.
Михаил Шванович,
да, Швабрин, Швабрин,
правильно, да, его фамилия. А это он просто дал ему фамилию такую, Швабрин. Так вот, он был в ссылке потом, Туруханский.
25 лет ему дали.
Вот. И кто это установил, потому что я нигде этого не встречала, только вот у Виталия Никитича, с чем вас и поздравляю, потому что это очень здорово. Притом, понимаете, как он туда попал? Его вообще отличает при подготовке вот каких-то публикаций, материалов, очень такое основательное изучение. Он не просто... Ну, естественно, работает в архивах с разными такими источниками, но кроме того, он, в общем-то, и бывает в тех местах, о которых пишет, чтобы посмотреть могилу, чтобы посмотреть место, где тот или иной герой был. И вот здесь он был в экспедиции в Якутии, и когда ему вот сказали, что якобы вот пугачевцы были в Туруханске, так рассказывал мне Виталий Накентич, он упросил с риском большим пилотов из Якутии долететь до Туруханска. А это Красноярский край, и не так-то просто это было.
Я рисковал, конечно, потому что если бы досталось и пилоту, и мне.
Конечно, так просто вам бы не пришлось, может быть, не 25 лет, но, во всяком случае, как те пугачевцы, которые тоже были бы, наверное, каким-то образом наказаны. Ну, насколько мне известно, вас давно волновала такая тема, как не только там Пушкин и Сибирь, но Лев Толстой и Сибирь. Ну, вот мы о Куприне уже говорили. Можем мы напомнить о том, что также и Короленко и Сибирь, и другие.
И Горький и Сибирь, да.
Горький и Сибирь. У вас много чего.
Два слова скажу о теме Толстой и Сибирь.
Давайте.
Прежде всего, мне стало известно, что дед Толстого, князь Горсяков, за подделку ассигнаций был сослан в Тунку, Тункинский район, территория Бурятии сейчас. И он прожил там недолго, оттуда вместе с поручиком Шубиным их перевели в Иркутск. И в Иркутске они основали театр, это одно. И этот самый Толстой очень интересовался своим прадедом. И хотел написать об этом что-то такое интересное, но не получилось. Вот, но дело в том, что это не только вот это вот, ну, какое-то наступило охлаждение, он не стал об этом писать. Зато в романе «Воскресенье» он вывел Иркутск. И если кто будет читать внимательно, пусть посмотрит, опишет, как он Толстой описывает эту своенравную реку Ангару. И я долго думал, как он это мог об этом узнать. Прежде всего, выходил тогда дорожник одного такого, ну, малоизвестного писателя Долгорукова, который описывал Транссибирскую магистраль будущую. Вот. И он, во-первых, эти все подорожники прочитал Толстой, а потом у него в гостях оказался пастор Лансдейл. Пастор Лансдейл приехал в Иркутск, как раз когда начался в Иркутске пожар, грандиозный пожар 1879 года. И он только сошел с парома и увидел продавца открыток, вид Иркутска. Он купил около 20 примерно вот этих иллюстраций Иркутска, вида Иркутска, и они у него были в коллекции. Пастор выведен в воскресенье под именем англичанина, там я не помню фамилию сейчас его. Ну и самое главное, что на обратном пути, когда он ехал через, ну, на родину к себе, он заехал в Ясную Поляну к Толстому в гости и показал эти фотографии. Толстой страшно заинтересовался, и описание губернаторского дома белого, вот, оно буквально списано с этих фотографий. Вот так. Далее, у Толстого был друг, хороший друг, генерал Армфельд. А его дочь, Наталья Армфельд, оказалась членом исполкома народной воли, и когда воля народная была разгромлена, ее арестовали. И отец, генерал, ходил, брал Толстого с собой, когда они ходили в дом предварительного заключения, где сидела Армфельд. Ну и потом позже Толстой, когда ее сослали в Сибирь, в Селенгинск, это 130-й от Улан-Удэ, вот, когда сослали туда ее, то как-то из писем сестры, что ли, ее Толстой узнал, что у нее обносилась она, нет башмаков, даже нечего одевать. И Толстой сшил ей башмаки и послал в Сибирь. Вот, то есть, и даже есть вести, что он вел переписку, но письма якобы были родственниками уничтожены. Вот так.
Но ведь не только это. Тут еще Лев Николаевич Толстой очень интересовался судьбой старца Федора Кузьмича.
Да, да, да.
Он практически начал даже писать.
И написал, но да, написал, что мне не хватит жизни, чтобы эту загадку разгадать.
Вот. Я... А что это за загадка? И как вы к ней приступили?
А, ну это можно. Это моя тема сейчас любимая. Я сейчас бросил третий том, пока не пишу губернаторов и генерал-губернаторов, а пишу...
О Федоре Кузьмиче,
Федор,
да?
Федор Кузьмиче, старце Федор Кузьмиче. Хотя я написал впервые о нем в 1965 году. Написал довольно много страниц, но они никак не могли, никуда я их не мог устроить. Хотя мне помогали известный историк Адельман Натан Яковлевич и писатель Камил Икрамов. Хотя один хотел опубликовать в «Науке и жизни», а второй в «Науке и религии». Но когда я там прочитали, что я предлагаю вскрыть могилу, и сказали, как коммунисты позволят это, да, да, это, да, дело, да, невозможно сделать. Сегодня я почему за эту тему снова взялся? Да потому что недавно появились сообщения в интернете, мне скинули эти данные с интернета, что нашли письмо старца Кузьмича и лечились ранним там почерком, заказали 11 000 почерков.
Александра Первого. Александра Первого, да?
Потому почему, что... ну, самое главное, я почему взялся за эту тему тогда, в 60-е годы. Посоветовали материалы посмотреть в библиотеке Томского университета, я посмотрел и выписки сделал. Это раз. То есть томичи первыми заговорили о старце Кузьмиче. Россия пока молчала. Вот. И второе, что еще меня тогда как-то подвигло. Дело в том, что моими соседями оказались Масковы, те самые Масковые, потомки вот того самого Маскова, который был похоронен, якобы похоронен вместо Александра
Первого. Как считают
Первого.
Некоторые, да, считают, исследователи, да. Он был похоронен вместо Александра Первого.
Потом сказали, что его гроб из гроба вынули, чтобы нельзя простому смертному лежать, якобы гроб пустой. Я-то предлагал вскрыть могилу, если пустой гроб, его раскрывали, он был пустой, но это не поверили, и в 20-е годы, когда вскрывали, в 21-м году, Короче говоря, вот эта версия последняя, она озвучена в интернете сегодня, и считают так, что все, что это, маску похоронили.
Вместо что, Александра Первого был действительно похоронен казак, который имеет отношение, опять же, к Сибири, потому что...
Так вот, сын, дело в том, что маски оказались моими соседями из этой старушки, и у них оказалось... Много документов, один документ подлинный, письмо сына Маскова Павла Николаевича, сына Маскова, адресованное Николаю Первому, это черновик, с трех сторон там он начинает писать, с коричневыми чернилами, на большом листе, у меня это есть все, в книге это будет, вот, и его просят посетить Москву или Питер, ему, и он не позволяет у них это сделать. Это раз. Во-вторых, у них, у Маскова в семье оказались другие бумаги, переписка 50-х годов прошлого века, 20-го века, со многими старожилами Кяхты и Москвы, и Питера, которые знали Маскова хорошо самого. И, в общем, короче говоря, редкие данные будут опубликованы впервые, вот эти вот материалы, переписка и Масковых, и сестер там, и так далее. То есть новый материал, совершенно присоединяю я, который получил с интернета, и плюс свои разыскания. Я думаю, это будет читателям интересно. Я думаю, я Толстом еще два слова хотел дополнить. Дело в том, что у меня была статья, опубликованная, она, по-моему, в «Копейке», называлась она «Отыграть ламе в шахматы». В дневнике, я не помню, какой номер дневники нумерованный у него, фраза меня остановила. «Отыграть ламе в шахматы». Думаю, Толстой откуда знал какого-то ламу. А оказалось, что я когда стал крутить, искать, оказалось, что лама Цзэн Гамбоев, Белсан Гамбоев, Цзэн, ну, по-разному, двойное имя. Так вот, он преподавал в Казанской гимназии у ученики Хувараки, ученики ламы у него учились. И он отдыхал в Селенгинске летом у себя на родине, в Дасане, в Усть-Назерском. А когда поехал обратно осенью, к началу учебного года, его под Казанью бандиты остановили, ограбили и избили. Он попал в больницу. И в это время в больнице лежал Лев Николаевич Толстой. И что вы думаете? Они сыграли в партию в шахматы, и Толстой проиграл партию ламе в шахматы. И, соответственно, записал в дневнике «Отыграть ламе партию в шахматы». Я вот целую полосу посвятил этому.
Ну, наверное, не только это, потому что, насколько мне известно, во-первых, он был со многими иркутянами даже знаком. Вот. Вот тот же издатель иркутский, вот, журналист.
Попов,
да,
Иван Иванович Попов.
Да, был у него. И через Попова он, Лев Николаевич, посылал деньги духоборам, которых он опекал, когда они ехали
в Иркутск. Письмо иркутскому генерал-губернатору написал, Каримыкину,
А потом, вот знаете, вот вы рассказывали об этом, а потом, наверное, надо будет упомянуть, что когда вот этот пастор был в Иркутске, да, и фотографии показал Льву Николаевичу, вот в воскресенье его роман возьмем, и как ни трудно приезжает в губернский какой-то город, там не указывается, что это Иркутск, но описание губернаторского дома реки Ангары. Это, несомненно, любой, прочитавший эти страницы, поймет, что это наш город. Так что видите, какие связи вы вот так вот открываете. Конечно, все это очень интересно.
Вот я хочу спросить, вы знаете или читали ли вы, было раз издание одно, в 1906 году некто Сойкин, известный издатель, издал два тома «Приключения Робинзона Крузо». Знаете ли вы, что он был в Сибири?
Я знаю, что проехал, он был, и он вот... через Сибирь проехал, он даже написал там по следам, только Иркутска нет, там Нижнеудинск,
там Нижнеудинск. Издал эту книжку, я издал, вот. Гальфак помог мне издать, она
вышла. Там Нижнеудинск есть, и, там и потом другие города, а Иркутска
отсутствует. Иркутска нет, но вообще Сибирь, в Сибири.
Да, Сибирь, да, это я знаю. Ну, вообще наша Сибирь, как ни странно, какую эпоху не возьмешь, какую личность... Не возьмешь какую-то интересную, тем или иным, в общем, всегда найдешь какие-то общие корни, какие-то факты, которые говорят, что этот человек так или иначе был связан.
И еще один пример вспомнил вот сейчас. Вот моя фотография, это мать Мария, то есть это Кузьмина Караваева, редкий портрет, мне подарил Кривошеин, сын министра царского двора, подарил лично мне. Вот Блок. Так вот, Блок написал, она была тогда еще девятиклассница, он написал стих ей посвященный.
Но
еще интереснее дело другое. Дело в том, что в одно время в Литгазете была опубликована переписка Блока с одной интересной дамой, фамилия Зверева. Так это Зверева писала Блоку, что же вы второй год, два года посылали, а сейчас не шлете книг в Иркутский, Александровский централ. Представляете? Зверева какая-то, курсистка, вела переписку с Блоком, Блок посылал книги издательства «Шиповник». Я пытался в архиве найти, но мне говорят, там горела библиотека, что-то не мог найти.
Но там почти, вот мы не так давно были на экскурсии, он вообще производит впечатление ужасное.
Ну сейчас ужасно, я мимо приезжал тоже.
Вот здесь вот очень интересно, что вот эта фотография Кузьминой Караваевой, и хорошо, что вы написали, что она была вам подарена, сыном министра царского двора Игорем Александровичем Кривошеиным, участником французского сопротивления и близким другом Кузьминой Караваевой. С ним, пишете вы, меня свела Волконская Елизавета Григорьевна, правнучка Сергея Волконского. Так, с ней я
дружил
12 лет.
Да.
Запись, вернее, дата стоит 1972 год. Ну, то есть совершенно уникальный архив у вас. И что я вам хочу сказать?
И про декабристов вы совсем не сказали еще. Я
вас спрашивала про декабристов.
Про декабристов. Дело в том, что я это выросло там, я говорил. Но я опубликовал около 40 статей о декабристах. И более того, архив Волконских я вывез из Москвы. Две сумки полные. Они сейчас в музее Волконского, есть записки кровического музея.
А где вы их взяли?
А из этого Григорьевна Волконская и вторая Волконская Никулина.
А, то есть потомкам подарил. Декабриста.
Да, и у меня грамоты.
А то я думала, вдруг вы
грамоты решили. Грамоты от этого самого, у меня от музея декабристов не одна грамота есть, когда я подарил. Я первое привез от Елизаветы Григорьевны, я привез такой маленький дагерротип Пущина. И говорю, сделайте бархотку сверху, чтобы он выцветит. Недавно был в музее, смотрю, он висит почти весь выцвел. Надо было закрывать его. Так что архив я вывез довольно... Не только этот архив, я еще и вывез не я, но я привез завещание чьей-то племянницы Достоевского. Она была в годы войны, была у нас здесь, ну, тоже, как и вот Семичев жила здесь. Была в университете, преподавала. И дружила с Пашиновичем нашим. И когда я с ней познакомился, ей было 82 года, и она мечтала, не знала, куда деть библиотеку. То есть она хотела, куда хотела, там не принимали. Я уговорил ей подарить 7 тысяч книг, что собирали для Достоевского вот там, Иркутскому университету. Ну и я целый день простоял в очереди, как раз туда евреи выезжали из Питера, и простоял в очереди, чтобы оформить документы. Оформил документы, приехал к ней с документами уже. Дама, которая принимала, говорит, а у вас деньги есть? Я говорю, какие деньги? Она вам дарственную оформила, а дарственную надо с этой библиотеки сумму большая. Я говорю, я тогда порвал этот документ, и говорит, не надо. К ней приехал снова, говорю, так и так, а если будет завещание, тогда книги могут быть подарены, отдать, ну, без денег всяких. Она согласилась, и через какое-то время она мне прислала телеграмму, что болеет. Я в Белый дом отнес, тогда была Либе Валерия Юрьевна, и они съездили, 7 тысяч книг, около 7 тысяч привезли. Книги на 13 языках. Она мечтала об институте человека и просила, чтобы книги куда-то не рассортировали, а все были в одном месте.
Ну да,
я видел их в одном месте в фонде, там, в этом самом юбилейном. Сейчас не знаю, как судьба их какова.
Но и они вот сейчас в новое здание переехали. Может быть, сейчас из юбилейного они.
Так что вот это
туда.
Вот тоже было.
Акт я такой. Не знаю. Я была в новом здании. Вы были в новой библиотеке?
Нет.
Непременно сходите, интересно там это. Ну, а кроме того, вот у вас ведь большой имеется архив, который фотографии Ну, я не говорю уже о ваших публикациях, их у вас действительно там более, наверное, 15 тысяч, да, различных публикаций. Но у вас много фотографий. Среди них, ну, не только вот деятели, литераторы, деятели культуры, но также и действительно мореплаватели и другие очень известные люди. И в частности, вот, например, есть у вас материалы, и вы писали о протопопе Аввакуме. Ну, это, естественно, все иркутяне знают, в особенности после того, как в Иркутске была издана вот его книга. Ну, как была у вас и книга «Сибирские землепроходцы и мореходы» и так далее. Но я об Аввакуме-то почему говорю? Потому что житие, наверное, многие читали, но дело в том, что вы вот установили тот факт, сколько он пробыл у нас в Сибири и где конкретно, когда возвратили его из ссылки.
Год вот. Почти пробыл он в посольском монастыре. Вот. Его вернули, он опять стал изрыгать хулы, как он говорил, на царский двор. Его оставили в монастыре. Я нашел в томском рукописном отделе библиотеки, нашел я интересный документ, статью Сулоцкого протоиерея. А Сулоцкий, я не знаю, его читаю. Вот, и он там подробно описал, назвал «Ссылка в себе замечательных лиц». И там он написал о том, что вот когда он стал, значит, его только выпустил, он стал ругаться, его опять в монастырь, и он в монастыре пробыл почти год. Более того, потом позже я читал публикацию моего шефа Ильясова, профессора, который доказывает, беседовал с семейскими, семейские уверяют, что почти все семейские села основаны Аввакумом. Это, конечно, не так, но тем не менее, я к тому, что слишком была слава его широка в Сибири, что он везде о нем говорили, упоминали. И более того, я искал рукописи его, мне посоветовал один фольклорист, но, к сожалению, не нашел. Потому что в свое время нашел 20 рукописных книг, 100 книг мы издали, моя экспедиция была, я был начальник отряда, и 120 книг мы привезли из этого, из поездки по семейским селам. Но там про Аввакума, к сожалению, только были легенды.
И, да, или вот, например, еще одно, вот еще находясь в Бурятии, вы нашли следы пребывания в Бурятии лейтенанта Шмидта.
А, да, это очень...
Это тоже очень интересная история.
Вот, есть фотография у меня даже здесь вот. Лейтенанта Шмидта. Дело в том, что...
Ну, мы в основном о Шмидте так наслышаны как? А, дети лейтенанта Шмидта, да. А истинную-то его историю вот, ну, вам удалось раскрыть через тем, что вы...
Дело в том, что когда было восстание на Потемкине, и лейтенант Шмидт, лозунг выкинул команду флота, Шмидт, как известно, расстреляли, а его соратников, Сочакова, кто с ним дружил, сослали в Сибирь, и Степан Павлович Солощенко, мой боцман Сочакова, попал в Баргутин. И вот эта фотография у меня здесь, вот сейчас я не иду ее, фотография, которая у меня хранится, это передана дочерью Солощенко Скрипак мне, когда я нашел упоминание в одной старинной книге. Так вот, и эта женщина, когда я рассказал, а передача прозвучала, вначале моя по радио, дело было так, был юбилей, 65-й год, по-моему, было 40 лет со дня восстания, 65-й, 25-й, да, со дня восстания 40 лет потемкинцев и очаковцев. И я рылся в архиве случайно в связке, которая совершенно не касается никакого восстания, вдруг нашел записки одного очаковца, вот этого самого Солощенко, 25 или 27 страниц машинописных, в синий цвет даже помню сейчас. Я об этом рассказал по радио там передачу сделал. И вдруг мне звонок. Звонит, я Солощенко Скрипак, дочь Солощенко. Я к ней пришел, и мы поговорили, и она мне фото вот это вот, которое у меня, она мне его подарила. Она говорит, мы его все время держали в пакетике таком. И она подарила книжку небольшого формата, где краткая биография политических ссыльных, в том числе много крестьян, в том числе известный деятель Бокий, который потом разведку руководил, и другие, Березень. Все были ссылки из
эстонцев. Да, все были.
Вот. И вот я от нее многое узнал, и до сих пор у меня книжка вот эта небольшая хранится, и фотография то же самое.
Ну, это очень здорово. Ну, тут трудно.
Я сделал статью, соратник.
Я бы, знаете, что сделала? На месте студентов, журналистов, хотя они к вам относятся очень хорошо, я со многими журналистами иркутскими знакома, кто у вас учился, вот, они все в восторге от ваших лекций и так далее, конечно, это
ты все... после смерти страдаешь.
Да. И вот, знаете, но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из них помог вам просто разобраться в вашем архиве. То есть сделать опись вот такую, тех фотографий, которые есть, с краткими аннотациями, описать все ваши статьи, которые так или иначе, ну, книги, понятно, они в основном описаны, да, ну, там в библиотеках имеются. Но все равно можно было бы сделать, например, какой-то такой, ну, я не знаю, как его назвать, список, что ли, тех личностей, о которых вы писали. Ну, вот смотрите, Протопоп Аввакум, Петр I, Ганнибал, Меньшиков, Пушкин Александр, Александр Грибоедов,
да,
Лермонтов, так, Григорий Распутин, декабристы все практически, вот, полицейные различные,
ой, их много.
Русские зарубежные
77
писатели, да?
Политических сильных, 77 народовольцев.
Вот так, вот знаете, надо было бы о всех все-все-все написать, это все, перевести их в какую-то форму. Ну, понятно, но я рассчитываю на то, что, может быть, все-таки у нас еще есть среди молодежи какие-то люди, которые могут безвозмездно с вами на эту тему работать, если вы позволите, конечно. Ну и в заключение, в завершении нашей беседы, я бы слушала вас долго, но я боюсь, что мы займем тогда все остальные причитающиеся книжные полки передачи. Но вот я хочу сказать, что я желаю вам, конечно, того, чтобы вы все свои реализовали замыслы, которые у вас есть, конечно, и книгу о русских государях, загадках российских государей, как вы вот говорили. Ну, а для этого, конечно, вам нужно здоровье, внимание, забота ваших близких, ну и, конечно, благополучие. Может быть, все-таки обратят внимание на вас власть предлежащая, или же найдутся какие-то, ну, как сейчас принято говорить, благодетели, спонсоры,
мы будем надеяться,
которые,
я,
может быть...
мало верю, но,
ну,
может быть.
Будем надеяться.
Ну, хочется, конечно, то, что уже собрано, хочется это хотя бы издать.
Да, конечно, и надо было
просто
бы.
Имен много,
нет, ну,
конечно.
Я считаю, что вам надо завершить вот ваши, так сказать, все планы, и чтобы у вас все это было описано, хотя бы, ну, как сказать, не обязательно даже в этом варианте таком бумажном, но хотя бы там на дисках, на флешках где-то, а потом можно будет и издать. Когда-нибудь люди поумнеют и будут знать, каким сокровищем по истории нашей Сибири, нашей иркутской культуре, не только культуре, а сибирской культуре, а значит общероссийской, вы обладаете. Ну, еще раз вам желаю всего доброго, поздравляю вас с юбилеем.
Спасибо, спасибо.
Будьте таким же энергичным, приходите еще на передачу, я думаю, что это не
последняя встреча. У меня лежит
встреча.
В портфеле лежит книжка, вот, которая вышла недавно. Вы ее не видели?
Не видела.
Я ее сейчас подарю.
Хорошо, спасибо. Ну, всего доброго. Уважаемые радиослушатели, наша беседа с Виталием Иннокентичем, естественно, не последняя. Дело в том, что уже после того, как мы записали вот эту беседу, он подарил свою книгу, которая вышла у него в преддверии его юбилея. Книга называется «Не уйти от памяти». В ней 264 страницы. Есть фотографии, которые сделаны им и его друзьями. И она очень интересна. «Не уйти от памяти». Что входит в книгу? Ну, во-первых, штрихи к биографии Александра Вампилова. Встреча с Василием Шукшиным. О жизни и книгах Валентина Пикуля. В второй раздел книги «Слово о друге» называется. Очень интересный материал Акиме Николаевиче Балкове. Называется он «Писатель Ким Балков». В этом году у него тоже юбилей, только в сентябре. И очень интересный материал «Байкальская тема с вариациями». Анатолий Сосунов, публицист. Я думаю, что мы об этой книге еще поговорим, потому что она очень интересна. К сожалению, вышла она тиражом небольшим и почему-то не указано издательство. Так что я не могу сказать, где ее можно приобрести. Всего доброго, до новых встреч. А сегодня вы слышали нашу беседу с Виталием Иннокентьевичем Зоркиным, заслуженным работником культуры Российской Федерации, академиком Петровской академии наук и искусств, профессором факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета. До новых встреч!
Вы слушали передачу «Книжная полка».